но нет ничего общего между веселым гулякой и пьяницей Рамином и суровым воином Тристаном, между нежной и внешне покорной шахиней Вис и по-европейски самостоятельной королевой Изольдой. Ничего, кроме любви, не знающей препятствий и долга ей противоречащего. И никакого приворотного зелья в персидской поэме нет. На Востоке хорошо понимали, что любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И кончает все хорошо. Помер престарелый падишах, а не женись на молоденькой. А остепенившийся Рамин занял его престол, и жили они с любимой до глубокой старости. Другая культура, другое восприятие мира. И вообще, нечего слушателям, читателям и зрителям настроение портить. В грустной истории Тристана и Изольды можно при желании найти некую средневековую мораль. Герои наказаны за нарушение супружеского и вассального долга. Они преступили все тогдашние законы. Их жалко, но они сами выбрали свою судьбу. А вот их литературные наследники и не менее знаменитые влюбленные из Вероны вообще ни в чем ни перед кем не виноваты. А виновата идиотская вражда между их семьями, причин которой никто уже и не помнит. Поэтому Шекспир понял, что переплюнул всех сказителей и с полным основанием написал: «Нет повести печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Есть и в русской литературе свои Тристан и Изольда, только зовут их Григорий и Аксинья. Надо называть романы автора, или сами сообразите. Кстати, наши академики Платонов и Невтонов тоже не могли пройти мимо Тристана с Изольдой. Скандальные мудрецы доподлинно установили, что сия трагедия проникла и в наши былины. Да-да, а древнерусского Тристана зовут Тугарин Змеевич, ведь его имя происходит от старинного слова «туга» – грусть, печаль. На память о нем в русском языке остались «туга», «тугой» и «тужить». И во дворец князя Владимира он вхож без доклада, как свой, по-родственному. Из княгини Апраксии он крутит любовь. Только в Киеве мораль-то построже, скреп-то подуховнее. Вот и пришлось сыну священника Алёше Богатырю наказать негодяя лютою смертью. У нас не забалуешь, небось не Европа.
«Наши пираты не нашего моря». «Колобок», — сказал Жюль Верн. «А как это получается, что Тристан с нами по-русски общается, а не по-английски?»
«Конечно, по-русски. Ведь в России его историю переводили и печатали неоднократно и в разных вариантах. А если бы он заговорил на родном языке, мы бы вообще ничего не поняли. Кельтская мова отличается от английской куда больше, чем украинский от русского».
«Жалко Тристана», — вздохнул Костя. «Как подумаю, что его все эти заморочки ждут».
«Я что-нибудь на этот счет соображу», — пообещал Жюль Верн. «А, Колобок, верно я говорю, спасем бедного рыцаря от несчастной любви».
Видимо, после победы над подводным чудищем Ботан почувствовал в себе силы великие, узрел возможности неограниченные и возомнил о себе гораздо.
«Только попробуй», — сказал Виссарион Глобальный. «Таким, как ты, умникам, чуть волю дай, вы нам живо всю мировую литературу изнахратите, все энды захэпите. А народу катарсис нужен, потрясение, чтоб за душу брало и слезишу выбивало».
«Да я пошутил», — быстро отыграл назад Филимонов. «Провоцирую я тебя, Колобок, а то ты в последнее время грустный какой-то, молчаливый».
«Итак», — пригорюнился вожатый, — «во-первых, море не моя стихия. По волнам не покатаешься. Во-вторых, сама обстановка способствует. Когда мы в последний раз солнышко видели? В европейском эпосе море всегда угрюмое, буревое, с молниями и штормами. Оно, если и успокоится, то лишь для того, чтобы выкинуть герой на берег. Не зря ж говорили, мрачное средневековье. В былинах-то наших повеселее живется. Скоро Костя это почувствует. И ты, Нил, узнаешь».
«Мрачная или веселая, нас финансовая проблема должна интересовать», — сказал Ботан. «Вот я прикидываю, можно ли на Тристане с Изольдой что-нибудь наварить. Король Марк, он богатый или у него тоже все в дело вложено?»
«Королям всегда денег не достает», — сказал Колобок. «Поэтому они все равно, что бедные. Ведь богатый не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Они, монархи, ведь что делали?» Обрезали золотые и серебряные монеты по краям, обрезки отправляли на свой монетный двор и вместо 10 дукатов получали 11. Но денежка обесценивалась, экономику не обманешь.
«А это мысль», — сказал Ботан. «Здешнее качество чеканки я уж как-нибудь обеспечу, а Костин кулак у меня вместо пресса будет. Над составом сплава можно похимичить и сэкономить сырье».
«Я ж тебе сказал, кражи и грабеж отпадают, а фальшивые деньги – та же самая кража. Только наказывают за это построже. Льют химику в глотку расплавленный свинец. Отличать чистое золото от фальшака еще Архимед научился. Ты в школу-то вообще ходил?»
Будущий нобелевский лауреат обиделся, но глубоко задумался. «Ну, можно еще спорить, пари заключать на крупные суммы. Мы же ведь можем наперед предсказывать. Ну, например, помазать с королем Франции, что в 1081 году Вильгельм-завоеватель покорит Англию. Король, конечно, скажет, да иди ты, а я ему спорим на 1000 ливров».
«Ты у нас прям Нострадамус», — похвалил Колобок. «А неплохо еще помазать с великим инквизитором, что 12 апреля 1961 года в космос полетит Гагарин. Больно ты умный. Ведь мы находимся не в историческом прошлом, а в легендарном, которое календаря вовсе не знает. Годы событий в эпосах не указываются. В лучшем случае на Петров день, в канун святой Екатерины».
«А если...» Но не удалось Ботану развить очередную свою светлую задумку, потому что с мачты раздалась уже знакомая.
«Нештатная ситуация! Тревога!» –
закричал Костя. Богатырь давно научился доверять Кузьме Демьяну, пусть и в костюме чайки, на 100%. Старый филин зря не ухнет. Команда царевны мигом вся оказалась на палубе. Хоть моряки и мастера розыгрыша, но такими вещами не шутят.
«Догоняют все-таки», — вздохнул Садко. «Много времени у нас отняла проклятая жаба».
«Я-то рассчитывал, что дохлая тушь всплывет», — сказал Жюль Верн. «Тогда бы Васька со товарищами наверняка испугались бы и повернули назад. Но морской царь все испу...» «Молчу-молчу!»
«Учься помаленьку», — похвалил Садко. «Пригодилась бы нам помощь снизу. Ума не дам, что этому быстрюку от нас надо?»
«Это не ему надо», — сказал Костя. «Это им надо, которые за мной гонятся».
«Да чем же они Ваську-то за душу взяли?» — продолжал рассуждать капитан-купец.
В руках Садко держал огромный топор, и было ясно, что не дрова им рубят.
Настоящему новгородцу никто не указ, это понятно. Но ведь Васька однажды чуть мать родную не убил, когда попробовала старушка буйство его унять. Прям так и сказал, как ты, матушка, со спины не подошла и не обняла, захлестнул бы я тебя на раз.
Когда я, блин, читал, мне тоже как-то странно показалось, сказал Костя. Вот как раз со спины ты и может подойти кто угодно.
Не знаю, сказал Садко, меня при этом не было, а вот люди сказывали.
Да не о том вы, коллеги, чуть не заплакал Ботан. Вдруг у бандюков патронов немерено.
«Так, говоришь, оно борт пробивает?» — сказал Садко.
«Когда подойдут поближе, то и насквозь могут корпус прошить».
Жюль Верн достал из кармана маленький китайский бинокль и повернулся в сторону моря. «Так и есть», — доложил он. «А летит их посудина, словно на подводных крыльях. Неужели урки приволокли с собой лодочный мотор?»
«Точно. Еще цистерну бензина подогнали», — сказал Костя.
Одиссея капитана Буслая. Ушкуйники передвигались по морю, естественно, на ушкуе, большой весельной лодки вроде варяжского драккара. «Федор Конюхов отдыхает», – восторженно сказал Костя. «При такой скорости они Америку запросто откроют». Казалось бы, на веслах новгородские пираты уж никак не могли догнать парусное судно, идущее при попутном ветре. Однако догнали.
«Им нечистая сила пособила», – уверенно сказал кормчий семейка. «Или Васькина маменька наворожила. Я эту мамелфу давно знаю. Берет старая ведьма простого карася, режет на 7 частей и раскидывает на 7 ветров».
Когда преследователи приблизились, стало ясно, что ни нечистая, ни маменька тут не при делах.
На веслах сидели 6 гребцов, закованных в цепи. Это были Пыпа, Дрон, братья Бруски, плюс Гарик Сатана и Атарик Батумский. Не могла же ОПГ Шлакоблоки оставить союзников-соперников без присмотра. Командировали, конечно, самых никчемных, но все-таки пригодились. Тут же выяснилась и причина нечеловеческой скорости. За спинами бедолаг стоял Потаня маленький, а кнут в руках держал, ох, какой большущий. Видимо, союз новых бандюков со старыми оказался временным. Урки выглядели очень подавленными и несчастными. Они тяжело дышали, вывесив языки, словно собаки в жару.
«Как же это ушкуйники с ними справились?» – удивился Джуль Верн и тут же понял, как. Автомат, коего он так страшился, висел на могучей груди Васьки Буслаева. Васька стоял на носу, опираясь на костыль, а грудь была такая широкая, что калаш казался не оружием, а каким-то причудливым амулетом или украшением. Кроме того, ствол его был согнут в процессе изъятия и смотрел вперед, исключая всякую возможность выстрела. А вот опасности для владельца не исключая. Зато остальные ушкуйники дружно, как по команде, принялись швырять в царевну и ее экипаж какие-то мелкие тяжелые предметы. Предметы эти падали в основном на палубу, но некоторые угодили и в моряков, не принеся, впрочем, никакого вреда.
«Да ведь это патроны!» – ахнул Костя. Ушкуйники недоуменно переглядывались, они явно ожидали совсем другого результата. Атаман грозно побагровел,